Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка!
Приветствую вас, дорогие друзья!
Вот буквально на днях попался мне на глаза евангельский отрывок от Иоанна, в котором Господь говорит: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино».
Высокое начало.
Меня эти слова, с одной стороны, очень-очень сильно трогают, потому что я вот это воедино довольно часто в своей жизни чувствую, как мы все являемся телом одним, клеточками одного организма, и как все, что мы делаем, откликается и отражается на других людях, даже не близких, даже не в семье. С другой стороны, сейчас очень много, очень часто мы говорим про границы, про то, что личное пространство – это очень важное пространство в жизни каждого человека, независимо от его возраста. Мы даже говорим о границах в процессе воспитания детей, что дети имеют право на свои границы, потому что они личности. И вот в связи с этим у меня в моем мозгу никак не вмещается мысль о границах с этими прекрасными евангельскими словами. Как так быть одновременно в единении со всем миром и в то же время быть личностью отдельной в самом высоком смысле этого слова? А самое главное, как это реализовать в семье, где ты не просто воедино, да, а ты физически сосуществуешь на одних и тех же квадратных метрах, в одном и том же материальном пространстве, очень тесно и очень близко с некоторым количеством людей. Вот об этом бы хотелось поговорить, потому что как-то в семейной жизни, наверное, как нигде, высокое с повседневным очень тесно переплетается, и мы здесь часто оказываемся в тупике.
Мы с вами будем говорить, может быть, спорить, драться не будем точно, потому что, согласитесь, что за много месяцев нашего взаимного дуэта определенный образ единства при всей разнокачественности наших подходов и личностных качеств у нас обретен. Евангельские слова – суть свидетельства того, что христиане призваны сохранять единомыслие, единодушие. Безусловно, образ единства Отца и Сына и Святого Духа, единое Божество при трех лицах. Этот образ единства недостижим для грешных и ограниченных людей. Но иметь одну душу, одно сердце, как некогда древние христиане, нам заповедано, это для нас идеал, который мы таки обретаем в нашей жизни, хотя бы в лучшие минуты бытия. Когда мне говорят о личном пространстве человека, маленького или большого, я всегда представляю себе мысленно фарфоровый магазин. Магазин с сервизами. Это может быть кузнецовский фарфор или какой-то китайский полупрозрачный. И представляю себя розовым слоненком из рассказа Куприна. Помните, там девочка выздоровела, когда папа привел к ней такого слоненка. Но тот вел себя тихо и хорошо. А вот если вдруг ты становишься слоном, а еще хуже, бегемотом и носорогом, который ничего не видит далее собственного рога, и вы входите в это изящное пространство, типа вас под ногами или боками, вы задеваете выставленные на витринах шедевральные артикулы этих сервизов, все крошится и дробится. Вот не хотелось бы так о себе заявлять в жизни близких и дорогих нам людей. Вместе с тем есть одна сила, одна добродетель, одно качество, одно свойство, которое, входя в личное пространство, не производит там разрушения, но подобно весеннему легкому дыханию. Это любовь. Любовь не имеет ничего общего с психологическим насилием. Где подлинная любовь, там и такт, и деликатность, и предупредительность, и проницательность, и умение стушеваться, спрятаться, если общение на данный час будет в тягость дорогому для нас человеку. Любовь, на мой взгляд, истинная, высокая, Христова любовь, которая синонимична служению, жертвенности, стремлению будни для ближнего превращать в праздник. Истинная любовь подобна золотому ключику, используя который вы не взломаете дверь, не выбьете окно, но войдете со стопами, легкими, как сон, оставить после себя какое-то светлое пятно и нежный аромат. Не слишком ли сладко я сегодня пою?
Сладковато.
Дело в том, что
батюшка,
у меня начались каникулы.
Поздравляю. Но действительно, это какой-то идеал. И в принципе, нам всем хотелось бы, чтобы у нас была такая любовь, и к нам была такая любовь проявлена, да, такая, по словам апостола Павла, который не ищет своего,
не раздражается,
да, не все принимает.
Не производит беспорядка.
Но на деле получается как-то иначе все.
Да, да. И поэтому, мне кажется, начать бы нужно того, чтобы чувствовать эту границу, о которой вы упомянули. Мне представляется иногда два человека множествами. Это из курса геометрии, а их соприкосновение мыслей, чувств, тем общих для разговора, заштрихованное под множество. И когда я приближаюсь к человеку, как тут не вспомнить двух лиц духовного звания. Одно жило в VI столетии, другое в XX веке. Первое – это святой папа римский Григорий Двоеслов. Ответил он на вопрос диакона, об этом как-то я уже говорил, да неплохо и повторится к месту. Диакон спросил, как нужно относиться к человеку. И этот замечательный писатель и святой человек, кстати, когда он встречал священнослужителей низших по рангу, он всегда делал перед ними земной поклон, воздавая им честь как образу Божию. Папа Римский ответил, к человеку нужно относиться с благоговением. А Алексей Мичев, протоиерей, московский священник XX века, на этот же вопрос отвечал, к человеку нужно относиться как только что распустившемуся цветку. И этого, согласимся, современникам действительно не всегда хватает, потому что мы сидим в коконе собственного эгоизма. Мера развитости, нравственной развитости человека как раз, на мой взгляд, познается из умения прислушаться, понять, предугадать, как слово наше отзовется. И напротив, это закупоренность, зацикленность на себе любимом, как раз и имеет своим следствием такую одубелость, непонимание, что ты вламываешься в душу человека близкого тебе и знакомого, как свои пять пальцев, и производишь в нем разрушительные, деструктивные изменения.
А как различить личное пространство необходимое и вот этот кокон эгоизма, о котором вы говорите? Ведь при первом приближении это довольно похожие вещи.
То есть только это... любовь. Только любовь пели наши мамы в хорошей песне советского времени. Давайте все-таки разделять взрослых и детей. Дети, которых мы породили, которые вышли из материнского лона, которые связаны у нас в чреве, говорю от имени мам, все-таки я в Патриаршей комиссии по защите материнства, поэтому так смело говорю о сокровенной жизни ребенка в чреве матери, связаны пуповиной, а по рождению связаны какой-то мистической, душевной связью. Дети – это кровиночка, слезиночка, и, безусловно, мама и отец имеют большую власть над ребенком, и не уверен, что нужно вспоминать хартию вольности или droit des hommes, права человека, когда нам необходимо формировать какие-то нравственные качества ребенка. Не уверен, что правы датские законы в современной Дании. Папа не может без стука войти в комнату ребенка, а тот, закрывшись на крючок или на электронный замок, представляет собой какое-то государство в государстве. Нет, когда мы общаемся с детьми, то маме подставьте телефончик перепроверить, на каком там языке общается, в чатах, чадо, на доисторическом, допотопном или еще каком. Многие девочки пишут дневник, почему-то забывают его закрыть на самой драматичной странице. У родителей большая власть любви, и любовь не может покалечить. Родители вправе знать о сокровенном мире сумеречных переживаний ребенка, хотя бы для его защиты от каких-то социально опасных связей. Однако горе, если папа с мамой такие, как каток, накатывают на личность ребенка, ведь по закону Ньютона действие равно противодействию. Поэтому если ты только силовым методом, каким-то прессингом, каким-то внешним наскоком желаешь добиться от ребенка результатов, сопряженных с его внутренней жизнью, это всегда чревато и в свое время грозит таким рикошетом, мама, не горюй.
Ну, вот все равно пока для меня остается достаточно туманным понимание того, где граница, за которую заходить нельзя. Может быть, мы с вами тогда определим вообще изначально дефиницию того, что такое личное пространство, как мы его понимаем.
Сокровенный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, дум, высокое стремление. Есть еще такая эмоция, как стыд, стыдливость, присущие нормальному человеку. Психологи утверждают, что отсутствие интимного стыда – это уже начало какой-то психической болезни. Но я бы вот эту границу обозначил как свободное произволение человека. Умная мама, хороший, гениальный воспитатель – это тот, кто всегда апеллирует к свободе выбора, к свободе мотивации, присущей даже маленькому человечку, и своим сократовским, то есть методом вопросов, методом размышления, подходом умеет чашу весов ребенка склонять на добрую сторону, постоянно взывая, апеллируя к этой его свободе и уча его делать свободный свой выбор в пользу добра. Там, где нет этого элемента размышления, желания поддерживать диалог с ребенком стремительно набирающим какие-то ментальные силы, где только директивы, только пропаганда, метод тыка, я сказал, все. Думаю, что если на первых порах это работает пока, дитя зайчик, ну, по мере того, как у него появляются зубки и коготки, мы увидим порочность подобного подхода.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Иларса на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о личном пространстве в семье. Раз уж мы сейчас заговорили о личном пространстве в воспитательных процессах, в общении детей, то здесь на самом деле очень такая болезненная почва. Это личное пространство, которое выстраивается между самими детьми. И вот эти границы «моё», «не моё», «чужое», «своё», «моя мама», «моя комната», «мои игрушки». Понятно, что если, например, ребенок взял другую зубную щетку своего брата, то это, очевидно, нарушение там, гигиены, да? А если, например, он хочет там любимую чашку брата или зайти в его комнату поиграть в его игрушки, как здесь регламентировать? И нужно ли здесь для детей обозначать, что личное пространство другого члена семьи, даже если он в иерархии где-то с ним на одной линии стоит семейный, оно неприкосновенно.
Я думаю, что хорошее воспитание, от отсутствия всякого воспитания, как раз выражается в том, что взрослый уделяет достаточно много внимания и в общении с ребенком, в желании привить ему какие-то незыблемые нравственные аксиомы, стараются не упускать. Знаете, как в авиации военной какие-то радары различают свой, чужой, твое, не твое. И если речь идет о деталях быта, игрушках, элементах одежды, не принадлежащих тебе, но твоим братикам и сестричкам, здесь никто еще не жаловался впоследствии на преизбыток деликатности, которую вам привили. Напротив, малыш, распоясавшийся, ничему не наученный, ведет себя как Маугли, зачастую подменяя правила хорошего тона правом сильного. Помните, у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» одно из ключевых правил уголовников: «Кто сильный, тот и прав. Сегодня подыхай ты, а завтра я». И, конечно, сегодня существует определенная проблема в школах, в средней, младшей, старшей возрастных фазах, я это знаю точно, когда такие вандербильды, такие неандертальцы, привыкшие брать, что плохо лежит, или нагло подминающие под себя молодняк, превращают даже пребывание детей младшей школы в какой-то фильм ужасов. И с этим приходится сталкиваться сегодня нашим классным руководительницам, родителям. А родители, к сожалению, часто тоже слишком болеют за свое дитя, почитая его каким-то маленьким римским папой, и весьма агрессивно смотрят на всех окружающих, занижая свои требования к собственному ребенку.
Часто очень бывает в семье, когда родители говорят старшему ребенку: «Уступи, отдай, потому что он маленький», по отношению к младшему. Вот мне, например, это как раз представляется нарушением границ. И мне кажется, что это несправедливо по отношению к старшему ребенку требовать от него делиться своими вещами, если он не хочет этого делать, только потому, что эти вещи требуют более маленький ребенок.
Играть в одни ворота никогда не бывает хорошо, что не в меру, то от лукавого. В этом смысле хорошо старшего ребенка учить общению с младшим, чтобы тот не превращался в тирана, который почитает всех окружающих ему чем-то обязанными, и авторитет старших братиков, сестричек, между прочим, проявляется еще и в том, чтобы они корректно, дипломатично, мудро, по праву старшего и сильного, осаживали таких скороспелок и призывали бы их к порядку. Но и там, и здесь должна действовать любовь. Любовь может быть взыскательной и строга, любовь может быть карающей, но это я имею в виду родителей, которые какими-то решительными действиями пресекают безобразное поведение. Любовь может быть и милующей, и это, конечно, идеал, о котором мы толкуем. Жень, конкретная жизнь, конкретные семьи – это всегда такое переплетение настроений, нестроений, скандалов больших и маленьких. Тут без утренней молитвы родителей никак не обойтись. Бывает, вместе со всеми почитаешь молитвочку «Отче наш», оставишь наказ Иванушке-дурачку, сестрица у него Алёнушка: «Смотрите, дети, оставляю вас, живите мирно, дружно. Кто будет драться, буду с вами я кусаться».
Вы сказали о том, что в Дании, значит, чтобы родитель вошел к ребенку в комнату, он должен стучаться.
Там даже, знаете, определенные часов законодательно закреплено за родителями, которые они законно могут требовать для общения, а так дети практически оставлены на собственный произвол. Ну, давайте будем все-таки, может быть, беседовать о нашей ситуации.
Да, но вот в нашей ситуации все равно с какого-то возраста ребенок начинает требовать приватности. И, например, вот моему старшему ребенку сейчас 13, Луке, и он все время закрывает дверь в свою комнату, просит никого не входить. И, в принципе, я уже сама поневоле ловлю себя на том, что я стучусь, прежде чем к нему зайти.
Ну, это неплохо. Я, к сожалению, замечаю уже, будучи человеком с серебром в бороде, замечаю, что есть такие персоны, которые не озабочивают себя никаким стуком и вламываются в твою собственную комнату, где ты отдыхаешь, находясь, может быть, в гостях в данный час или в кабинете находишься своем, в церковном помещении. Это, конечно, всегда как-то больно бьет по внутреннему человеку, потому что такое дитя природы, которая привыкла дверь открывать ногой и едва успеет сказать «Здрасте, у меня к вам три вопроса», мало ли, какие могут быть у меня причины скрыться от шума городского. Поэтому здесь очень даже неплохо, если и ребенок учится стучать в дверь родителей, и мама показывает, что там своим поведением, что там за дверью уже самостоятельный человечек и проявляя такое уважение к его личному пространству, задает некоторый тон, некую планку.
Ну, то есть все-таки в определенном возрасте, наверное, это уже действительно стоит взять себе за правило в общении с ребенком, да?
Ну, особенно тогда, когда у ребенка зарождается интимный стыд. Он раньше мы купали его в ванночке, дитя у вас под руками смеялось весело и ничем не смущалось, а приходит момент в жизни подростков, девушек и девочек и мальчиков. Это момент тонкий, и любой психолог и может чем поделиться с родителями на сей счет.
Когда я задала вот этот вопрос про то, как одновременно быть воедино и в то же время оставаться личностью в своем блоге, в Инстаграме, я как раз попросила своих подписчиков, чтобы они мне, ну, ответили это, как они себе представляют такую ситуацию. И было несколько довольно интересных метафор и аналогий. Один молодой человек сказал: я себе это представляю как очень интенсивное дорожное движение, где все едут по дороге на своих автомобилях, и у каждого своя скорость, и все должны, по идее, соблюдать правила, но кто-то подрезает, кто-то некрасиво перестраивается, кто-то тормозит, кто-то пересекает движение другому человеку, кто-то не на той скорости едет, и вот это и есть, собственно...
Весьма выразительное, да, такой хорошее поток, сравнение.
Да, вроде бы как все вместе едем, но каждый в своем автомобиле.
И свою рядность блюдет.
Да, да. Очень мне понравилась метафора, когда мои подписчики, кто-то привел аналогию с человеческим телом, в котором все органы взаимодействуют, каждый друг с другом.
Но все почки, нужны друг другу.
Да, все нужны, все жизненно необходимы для поддержания жизни в человеке, но все-таки почки не хотят быть печенью, а сердце не претендует на место мозга. Правда здорово?
Чудесно, да. Это как раз взято у апостола Павла, который в послании к римлянам говорит: может ли нога сказать руке: ты мне не нужна? И высказывает еще мысль, что наиболее слабые органы пользуются большим попечением, и что-то мы покрываем, бережа от посторонних взоров. И здесь действительно прекрасная модель, которая говорит о том, что мы все не похожи друг на друга, но не должны поэтому отчуждаться друг от друга, но существуем по принципу комплементарность, то есть восполнение. Тебе не хватает чего-то моего, мне не хватает чего-то твоего.
Но все эти аналогии не удовлетворяют меня, хотя бы по той простой причине, что ни у автомобиля, ни у внутренних органов человеческих нету мозга, нету сознания и нету самоосознания. И, наверное, нет что, соответственно, не бывает гордыни, не бывает страстей и не бывает желания заполнить собой пространство, да, и как бы эгоизмом тоже неведом. Человек не может быть просто винтиком в какой-то системе. Он не может быть поставлен на свое место и там функционировать, не желая при этом куда-нибудь еще переместиться, да. И вот здесь вот тоже какой-то парадокс, который я для себя еще пока не понимаю. Как, опять же, возрастать как личность, развиваться, совершенствоваться, и при этом все-таки не забывать о том, что ты часть некой общей системы, да?
Вспомним в связи с нашим разговором, какие слова Христос Спаситель обращает своим ученикам. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот это умение смотреть на себя со стороны, знать свое место, умение умалиться перед собеседником, увидеть в нем достоинства и преимущества, которыми ты не обладаешь, умение сознательно отсекать в себе ненужную амбициозность, гонор, превозношение. Это определяющее в нашей жизни нравственное начало и вектор, потому что при этом ты можешь бесконечно расширять свои интеллектуальные горизонты, можешь умножать в душе жертвенность и любовь, но чем более ты освобождаешься от внутренних пороков, тем скромнее должен тебе становиться, понимая, что идеал недостижим, ведь идеал заключается в том, что человек становится способным отражать лучи божественной любви, чистоты, мира и радости, между тем, как наше сердце, подвластное самолюбию и эгоизму, часто не в состоянии воспринять в себе этот божественный свет. И поэтому скромное суждение о себе самом, готовность всегда найти недостатки в себе, осознать свою ограниченность – это замечательная и ценнейшая черта в общении человеческом. И мне кажется, чем глубже я спускаюсь в эти бездны христианского смирения, тем бываю более приятным и светлым, и радостным в общении, потому что такой человек в полость своей души впускает собеседника, он имеет такую деликатность и отзывчивость, что понимает, чувствует многое в своем ближнем, и общение становится роскошью.
Мы продолжим разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».